мягкой посадки вашим батарейкам. Эхо Москвы в эфире круглосуточно.
9:09, слушайте «Эхо Москвы». Здравствуйте, у микрофона Нателла Болтянская, это программа «Авторская песня домашника». Я с удовольствием представляю человека, которого зовут Александр Перов. Здравствуй.
Привет.
Вот. И, собственно, знакомству нашему много очень лет. Первый раз я только что это рассказывала Оле Бычковой. Звукорежиссер мне принес после эфира записанную пленку, на которой было написано: главный редактор газеты «Коммерсант» в скобках «поет» и три восклицательных знака. Но на самом деле мое знакомство лично с Перовым началось с его песен, которые я считала, считаю и буду считать замечательными совершенно песнями. Просто существуют люди, которые, как бы это сказать, позиционируют, пользуясь современным языком, собственное творчество. Я повсеместно на экране. Существуют люди, которые сидят тихо и помалкивают. И если бы не мой недавний случайный совершенно разговор, у тебя есть поклонницы юные, совсем юные?
Ну, да. Юные мамы.
Да, юная мама Валентина Чубарова, которая меня так сурово очень спросила, а почему, собственно, Перова не зовёшь? Тут я поняла, чего мне в жизни не хватало последние 15 лет. Вот. За это я приношу тебе свои глубокие извинения.
С прошлого эфира, да.
Вот. Ну, у нас сегодня будет очень вольная программа. Дело в том, что неделю назад Саша создал мероприятие на Фейсбуке. Пока, правда, пришли только мы двое, но ждем еще человек 15, как я понимаю, да?
То есть все сюда войдут?
Ну, я не знаю, во всяком случае, все собирались. Посмотрим, что из этого выйдет. Мне очень хорошая сегодня пришла днем информашка в программу. Почему у вас так скучно за столом? Поставьте, что ли, чай с сушками? Ну, вы знаете, когда мы еще жили на Никольской, по-моему, там-то мы с тобой первый раз и встречались.
Да.
Вот, тогда у нас были добрые слушатели, которые к окончанию ночного эфира приносили сушки. Так что у вас есть возможность отреагировать. Плюс 7-985-970-45-45 – это номер, на который вы можете нам присылать добрые и злые смс-сообщения. И, может быть, мы заговорились, дорогой Фагот? Вот у меня пожелание есть. Я не знаю, ты его будешь выполнять или нет.
Ну, ты же написал в Фейсбуке, что иначе автор будет петь то, что он захочет. А я тебе написал, что автор все равно будет петь то,
что он... А, то есть я могу попросить, а ты можешь отказать.
Ну, безусловно.
Ты знаешь, что вот для меня в свое время была абсолютным открытием история о том, как граф с капитаном давно надоели друг другу. Сейчас скажешь, что ты ее давно не поешь.
А, да. То есть прямо вот с этого и начать?
Нет,
да?
Саша, опять же, у нас здесь вопреки ожидаемому.
Замечательно. Я думаю так. Действительно хорошая история, потому что это я в году 85-м, наверное, на Памире, сидячи в непогоду, написал сам себе письмо, и с тех пор иногда его читаю. Ну да. Ну, вот она такая, неотправленное письмо. Я пишу вам вот это письмо, вот такое письмо, ни о чем, ни откуда. Четвертые сутки беснуется ветер, четвертые сутки мораю бумагу. Четвертые сутки ни света, ни связи. По самое сердце я снегом засыпан, по самое небо забитый снегами. Лохани долин и горбы перевалов, а штурман Сазанов сдает по четвертому разу. А карта опять бортмеханику. Вот ведь зараза. Он снова сдает, процедив непечатное что-то. А карта, представьте, приходит второму пилоту. И пишу я вам это письмо, заплутавшего во времени, сгинув в пространстве, в таком далеке, из которого вести давно не имеют для вас интереса. Ведь здесь по пурге ни людей, ни событий. Остались одни абсолютные вещи. Остались названия, но эти названия, увы, ничего объяснить вам не смогут. А граф Монте-Кристо уже перечитан по кругу. Игра с командиром в конец надоели друг другу. Но светят нам пятые сутки в утробе Памира, и сызнова тянется к графу рука командира. Вероятно, кончается все, и когда-то потом я припомню вот это: холодную комнату, два одеяла, и этому тоже не будет названия, а будут корявые строчки письма из уютной, из угрюмой долины, засыпанной снегом, из утлого дома, в который надсадно колотит и ломится ветер с бортанга, где штурман Сазанов сдает по 30-му разу. А карта опять бортмеханику, вот и зараза. Он снова сдает, процедив непечатное что-то. А в окна колотит и ломится ветер с бортанга. Ну да, два слова, наверное, к тому, что...
Кто такой Бартанг?
Бартанг – это ущелье, да, впадающее в районе поселка Рушан, где мы торчали с вертолетчиками, пурга. Пурга была несколько дней, никуда мы не могли полететь оттуда. Ну и как-то я захожу в комнату, где экипаж жил. Сазанов, Толя Сазанов, Олег Колодкин и Юра Штепа, всех помню до сих пор имена. И вот Олег Колодкин, командир, лежит на диване и читает графа Монте-Кристо, он так странно читает, прочтет там 3-4 строчки, закрывает книжку, откладывает, лежит, смотрит в потолок, потом говорит, еще. Я говорю, ты чего так? Он говорит, чего-чего, две страницы всего осталось. Так что это вот такой репортаж. Вообще, наверное, да, вся жизнь у меня такая странная. С одной стороны, репортажи, с другой стороны, какие-то внутренние...
Метания.
Метания, да. Ну, я рыба. И у рыбы же известное дело, да, знак рыбы. Две рыбы, головами в разные стороны.
И что, теперь тебе разорваться?
Да. Вот, и, собственно, даже вот, наверное, много-много лет назад с этого и... С осознания этого все и где-то более-менее началось. Две жизни на чашках весов, аж их коромысло согнулось дугой, и мечется сердце меж двух голосов, один изнутри и снаружи другой. Чуть осень торопится в город войти, едва она на сердце руку кладет, два голоса словно два дальних пути, и каждый незнамо куда приведет, и каждый незнамо куда приведет. Две жизни к краю, как могу. Я мастер неважный по части шитья, то режу с размаху, да все не в дугу, то мерю столько, что нету жития. И осень, как осень, не больше того, но чудится близко дыханье зимы. А толку на грош от шитья моего? Во что же так снегу оденемся мы? Во что же так снегу оденемся мы? Две жизни судьба мне сдала. А что с ними делать, с двумя одному? Две жизни, два сильных и тяжких крыла, взлетай хоть до Бога, да нафиг ему. Два голоса ясных, два тяжких крыла, две дальних дороги в неведомый край. Две равные карты судьба мне сдала, сдала и сказала: теперь выбирай.
Каноническое название песни «Две жизни»?
Ну, а как же?
Не, ну, мало
ли. И диск называется «Двойной диск, две жизни».
Все правильно, но проверить-то надо, потому что сейчас я напишу на тебя в Российское авторское общество, а они потом будут два года
искать. А вы на меня пишете?
Обязательно, обязательно. Более того, почему-то компьютер сегодня особенно сильно сопротивляется.
Ну, наверное, потому что вот...
Саш, а вот скажи, пожалуйста, все-таки... Моя каноническая такая теория о том, что там в 19-20 лет пишут отвагой, в там условные 30 лет пишут счастьем или несчастьем. А потом это все вообще должно иссякнуть. При всем при том, что у нас есть два замечательных совершенно антипримера этой теории. Это Александр Моисеевич и Юль Черсанович, дай им Бог здоровья и всяческого-всяческого процветания. Вот. Но ты сам говорил перед эфиром о том, что вот бывает, когда там по песне в год, очень хорошо это понимаю.
Бывает, а потом вдруг... по песне в два.
Опа! Порвало. Почему так?
А, почему так? Там... Тут еще сколько этажей над нами, чтобы спросить?
Так... А, небо-то?
Кто ж его знает?
Да, как со стеной разговариваешь.
С первым и вторым абсолютно согласен с тобой, совершенно. А про третье ничего не могу сказать, потому что нахожусь в процессе, да, а система сама себя изучить не может. Подозреваю, что когда наступит момент, когда можно будет изучить, уже с той стороны и не поглядишь.
Или нет, когда уже изучишь, но ничего не скажешь.
Ну, нет, изучается тоже процесс, не то, что говорится. Интересно, действительно, да. Но то, что отвага, это да. Вот тебе, пожалуйста, наверное, из 70-х-то годов сейчас, как раз тогда, чтобы, когда отвагой пишется.
Угу.
Сейчас, как это там было-то, мама. Сбудется в жизни, что станется с нами, что толку гадать на перроне пустынном. Стою у вагона и медленно стыну, отпущен, отпущен твоими руками, отпущен далеко, отпущен надолго, на миг, на неделю, на месяц, на годы, а в сумке дорожной долги да невзгоды, а в сердце одно лишь, да что там, ей-богу, да что там, ей-богу, зачем ты, о чем ты, что толку твердить мне, что сердце остыло, прощаемся, значит, прощаем, что было, себе и любимым, и Богу, и черту, прощаемся, пряча за спинами руки, чтобы им не слиться, чтобы им не тянуться, и хочется, хочется дома проснуться, за миг до свидания, за век до разлуки». Поезд отходит, судьба под парами, в проеме двери проводница качнется. Что кончилось, то никогда не начнется, а то, что начнется, то будет не с нами. И место мое в уходящем вагоне, в купе, где соседи, свобода и горечь. Прощаемся, время, уходим, всего лишь полжизни оставив на этом перроне.
Ужас, да?
Представляешь?
Нет. Какие годы?
Это значит... Это 72-я половина 70-х.
Угу.
Да, то есть, в общем, там отмерил себе, да, полжизни оставив. Ну, уже раз за три прожил столько.
Ну, и тебе хорошо? А? Тебе хорошо?
Да мне всегда хорошо.
Саш, а вот скажи, пожалуйста, очень... я не могу повторить это словосочетание в эфире, которое ты про себя сказал.
А от которой из них?
Это про писателя.
А, ну
я
да.
Я не могу это повторить, это очень элегантно, но это меня уволят сразу.
Но есть другое словосочетание, это очень много лет назад. Одна девушка милая придумала мне и на всю жизнь сказала. Она говорит: Перов, ты 50% раствор циника в романтике. Ну, две головы так.
Да я все поняла, я все поняла.
А ты что-то хотела про...
Я про книжку хотела сказать.
Про книжку? Книжку, да, вот книжка, двухтомничек такой появился в декабре месяце усилиями издательства «Апарт» Миша Столяра, который проедал мне много лет плеш, и все-таки собрал я томик стихов, томик прозы, там где-то 5 рассказов, повесть. Вот, и мы ее таким, как бы, ну, чтобы сразу стало раритетом, мы 300 экземпляров напечатали.
Да ты что, это я сегодня получила
раритет? Ты получила сегодня,
раритет,
да, раритет.
Это прекрасно.
Да. Вот, ну, если что-то будет, какой-то к ней интерес, может быть, Мишка сказал, ты что, приходи.
Ага, допечатаем.
Допечатаем, да.
А скажи, пожалуйста, я поскольку получить-получила, открыть не успела.
Да.
Стихи или проза?
Томик стихов и томик прозы.
Замечательно.
Да.
А вот самоощущение какое?
А самоощущение это вот, да, такое, что, в общем, рискованное самоощущение, потому
что дети
выросли, дом построен, деревья выросли, которые посадил, теперь еще и книжку написал, и типа пора отваливать.
Ну ладно, у тебя дедлайн не завтра, я надеюсь. Я почему задаю вопрос по поводу стихов? Дело в том, что я недавно сдавала в издательство книжку и обратила внимание на то, что, ну, де-факто, считая, когда считаешь себя человеком, пишущим и песни, и произведения без музыки, все равно как-то их воспринимаешь через барабанные перепонки. И когда они оказываются на бумаге, у тебя наступает чувство глубокого ужаса. У тебя наступило?
Ты знаешь, нет.
Как
это? Все очень просто. А дело в том, что у меня вообще по большей части стихи и песни всегда были очень... У меня очень мало стихов, которые стали песнями. Я их по пальцам могу сосчитать. Это всегда... Песня всегда пишется как песня. А стихи наоборот, ну, поскольку, ты понимаешь, да, 21 год в журналистике, я рукописный текст вообще не воспринимаю. Я начал давным-давно писать на машинке, он должен быть набит. И если я глазом и на ухо, ну, естественно, конечно, и на глаз, в общем, стих должен быть и так, и так. Если я его не воспринимаю на бумаге, я его никогда вслух не прочту. Я лучше из него песенку сделаю.
Понятно. Ну, тогда пой. Или читай. Есть такая опция.
Ну, посмотрим, в общем, когда, как оно будет. Вот неотправленное письмо – это такая штука. Собственно, поскольку начинал я работать как журналист на «Юности» у незабвенного Максима Ксургашева, и он... как-то сказал мне, а давай, говорит, ты как Юра Висборг, значит, как Боря Вахнюк, давай песни-репортажи попробуем делать. Но тут оказалось, я, в общем, понял, что практически все и с тех пор, поскольку я был в журналистике больше всего репортером, то и песни-то у меня, в общем, такие, в основном репортерские. Я никогда ничего не выдумывал. Я ничего и вообще придумывать не умею. Я вот что вижу, то пою, как им. Ну, поскольку еще и по горам лазил, и много всякого в жизни было, вот такой еще такой репортажик тоже из довольно давних лет таких. Дул ветер с вершины, и примус гудел, и где-то шумела река. И звезды бледнели, и сумрак редел, и с юга ползли облака. Мой сонный напарник ребрам шнуровал и зябко зевал, а за ним на пиках холодных восход раздувал свои золотые огни. Дул ветер с вершины, и было не вмочь ладони убрать от огня и разом покинуть уютную ночь, железом по камню звеня, и
круто по снегу вытаптывать след до гребня по гребню туда, откуда спускался холодный рассвет обратно по нашим следам. Дул ветер с вершины, как будто навек, сдувая с души шелуху. И слезы сползали с исхлестанных век, когда ты стоял наверху. И были последние 10 шагов, и первое слово «устал». И солнце лупило в разрыв облаков по скулам обветренных скал. Но точно не помню, а врать не хочу, такое не терпит вранья. Ни мыслей высоких, ни выспренных чувств тогда не испытывал я. С тех пор я тех гор и во сне не видал, но как бы забыть не хотел. Я помню, как сонно напарник зевал, и ветер с вершины гудел. Не камнем на память, не кипой желтеющих фото, вершины останутся с нами внезапным обманом полета. Вершины останутся с нами коротким обманом полета.
Четвертую струну проверь, пожалуйста.
Вот я уже слышу.
Александр Перов у нас в гостях. Можно присылать ему всякие дурацкие вопросы. Собственно, так, ну, четвертая или пятая?
Ну, девушка теплолюбивая, она может порадовать.
Слушай, здесь холод собачий.
Не поэтому. Она вообще тут живет так сама.
Ну, понятно.
Не пойму, то ли
знойная перуанка? Мне кажется, четвертая все-таки. Огромное спасибо еще вам за сегодняшнего гостя. Приятное открытие. Настоящее, пишет Михаил из Питера. То-то же. А вот еще одно сообщение, неизвестно от кого, но очень такое жизненное. А у меня жена уехала на пару месяцев в Турцию, и пара песен появилась. Понятно, все с вами. Все с вами понятно. А семья моя слушает издалека, очень издалека тебя, причем с младшим поколением, которому, как мне кажется, в общем, пора спать уже бы, но это не мое собачье дело. А, вопрос. Уважаемый Александр, а можете ли вы назвать свои истоки, как это, кто у нас там был, истоки и составные части?
И три источника, три составных части.
Да, источники и составные части собственного творчества. Вот из кого вышел?
Из пап с мамой.
Не-не-не, Саша. Вот Владимир Семенович Высоцкий, которого сегодня уже 33 года как нет,
да.
У него была такая фраза, причем классическое совершенно его такое вот решение, концептуальное, я бы сказала, что все его творчество, он говорил сам об этом, вышло из Мазов Анчарова.
Ну, тогда я скажу так. Я не зря сказал с папой, с мамой. Дело в том, что я везунчик, я родился в удивительной семье, где было несколько поколений, бабушки, дяди, тети. Все были музыкальные чрезвычайно. Не было профессиональных музыкантов, но все любили. И любили музыку хорошую, любую. Классику, симфонию.
Все жанры хороши, кроме скучного.
Да. Главное, чтобы было настоящее. А почему меня занесло, хотя я и играл и в рок-группе в школе, да, и по фоно музыкалку закончил, и всегда очень любил классическую музыку и фортепианную, почему меня потащило сюда? Наверное, потому что это единственное место, где тяга к музыке и тяга к литературе могли объединиться, не нанося друг другу ущерба. Вот.
Тебе просто конечно передать, что тебя приветствуют бывшие студенты мои из Амстердама в количестве 2 человек.
Ну, майовцам, да, это да. Нормально. Привет обратно огромный.
Ну, так все-таки имя, сестра, имя?
Я скажу так. Первое, конечно, что я услышал, и что я уже пел, наверное, там в 4-летнем, 5-летнем возрасте, я кучу напропалую с самой ветреной женщиной.
Ну, как же.
Мама, я дежурный по апрелю. У меня брат старше меня на 10 лет. Поэтому, естественно, все эти 15-16-летние ребята, когда я Мне было там 5-6. Это были ребра, это были магнитофонные записи.
Рок на костях?
Это был рок на костях, это был рок, это был джаз, опять же, да. И, конечно, это была Куджава, это был Висбор. Но я для себя с самыми вот два полюса, между которыми для меня вообще авторская песня вся лежит, два полюса, да, это Висбор и Витя Луферов.
О как! Совершенно не ожидала.
Ну, вот. Ну, Висбор-то, ну, странно было бы, Нател, но Висбор вырос на Сретенке, я вырос на Сретенке. Когда моя мама с моим старшим братом гуляла там в колясочке, где-то там бегал, значит, Юра, мальчишка, да, ее Висбор учился в школе, в которой двойной учился мой отец.
Угу.
Да, он служил в армии, я служил в армии. Он был журналистом, я был журналистом. Он занимался альпинизмом, я занимался альпинизмом. Он летал в аэроклубе, я летал в аэроклубе.
Все, поняла.
Не специально.
Тогда я сделаю такой, может быть, вывод дурацкий, опять же, что ты у нас являешься бардом в чистом виде, поскольку не зарабатываешь этим себе на жизнь.
Нет, не зарабатываю.
Поскольку для тебя это вот... Я сейчас беседовала с одной очень любопытной дамой, очень интересной, которая сказала, что с ее точки зрения правозащитник не имеет права получать денег за свою работу. Вот. И я сейчас почему-то... Почему-то у меня всплыла эта мысль...
Ну, в общем,
то есть творец в чистом виде.
Мне повезло, да. У меня не было необходимости в жизни вот этим зарабатывать. Я могу не писать. У меня есть такая возможность. Ну, можешь не писать, не пиши.
Понятно. Вот
могу не писать.
А могу потом?
Могу копать.
Давай, копай.
Могу не копать. Ну, вот раз мы заговорили о том, откуда все вышло, много людей замечательных. И в связи с песнями особенно я встретил в жизни, и не как посвящение им, а в силу факта их существования, моего знакомства с ними, появлялись какие-то песни. Слава Богу, все эти песни были написаны при их жизни, хотя уже много кого и нету. И вот такая песенка. Есть в сети, можно найти фотографию Миши Геллера, замечательного фотографа.
Угу.
Фотография, которая называется «Берка Романна». Володя Ландсберг и Ира. Угу. Есть фотография. Я увидел эту фотографию, прошло какое-то время, потом я понял, что я хожу с этой фотографией в голове. Появилась песенка, которая называется «Песенка». Любовь не ржавеет, о, Господи, столько прожить, чтоб максимум эту достать из кармана пальто, забраться на велик, умчаться, носиться, кружить, глазея на то, что давно уже стало не то. Умчаться, носиться, кружить, глазея на то, что давно уже стало не то. Любовь безоглядна, куда же ты смотришь, дурак? Она не к тебе, может, к сыну, а может быть, к дочке. Им строить дворцы, а тебе время драить барак. Им знаки учить, а тебе продержаться до точки. Им строить дворцы, а тебе время драить барак. Им знаки учить, а тебе продержаться до точки. Любовь не картошка, ее не сварить и не съесть. Она не товар, ни маржи с нее нет, ни навару. Простое окошко,
туда, где рождение и смерть уютно живут, и все прочее делят на пару. Простое окошко туда, где рождение и смерть уютно живут, и все прочее делят на пару.
Хорошая какая вещь. Саш, дежурный вопрос. Так, приветствую вас в эту прекрасную ночь. Замечательно, я вас тоже. Расскажите, пожалуйста, про ваше сотрудничество с Глебом Самойловым. Будет ли продолжение? Было такое?
Глеб Самойлов.
Ничего, ну, ошибочка вышла. Наталья из Петербурга. Ошибочка. Гость весьма интересный, слышу Александра впервые, но есть ощущение, что интонации и образы очень знакомы. Ваши песни часто перепевают другие барды-исполнители. А, это был вопрос. Так, а мой вопрос вот какой. Каждый раз во время программы «Авторская песня» в последние несколько недель приходит один и тот же вопрос. Не кажется ли вам, уважаемый или уважаемая, если речь идет, если героиня дама, что сейчас надо петь об актуальном? И ведь на самом деле, мы с тобой это, по-моему, обсуждали 15 лет назад, что авторская песня был такой протестный жанр по интонации. Вот тот же Визбор, его нельзя было спокойно слушать, раздражало.
Это, ну, не знаю, кого раздражало.
Кого раздражало? Чиновный люд.
А, ну, дело в том, что вот как-то я так ухитрился свою жизнь устроить, что, в общем, практически не приходится мне с чиновным людом пересекаться. Юрий Ильич было сложнее, он был гораздо более заметной фигурой. Вот. А петь об актуальном. А я прошу прощения, что может быть актуальнее человека, внутреннего мира?
Не-не-не-не-не. Имеется в виду, что когда.
Да-да-да, я понимаю. А все равно, это все.
Алягерку Малягер, там всякое.
А, ну да. Вот такая странная штука. У меня отец воевал, там 300 с лишним боевых вылетов во время войны. И у нас сохранились его дневники. Там разное есть. Но самое ценное, что там есть схемы бомбежек, значит, он зарисовывал там и так далее. Да? Вообще ходил, на самом деле, под трибуналом, понятное дело, что нельзя было вести дневники, запрещено.
А вот. Его накрыли, что ли, на этом деле?
Нет, не накрыли, слава богу, все хорошо. Так и дневники у нас, и батя, слава богу, миновал чаш все. Но дело в том, что самое главное, что там есть человеческая интонация, там есть больше всего там взгляд в себя, как я это переживаю, как я это вижу, что это для меня такое. То есть это самоосознание. А он на фронт попал, ну, правда, не мальчишка, да, но все равно было ему 24 года.
Ну, ты знаешь, я вот вспоминаю близкого друга нашей семьи, я маленькая была совсем, и он рассказывал, а его сразу после академии как-то вот так вот получилось, что отправили командовать штрафниками. Угу. И было это совсем Подмосковье, и я очень хорошо помню этот рассказ, когда он говорит, вот, говорит, лежу, говорит, я в окопе, а за шиворот, говорит, земля сыпется, идут танки. И вдруг, говорит, кто-то из моих бойцов-штрафников не выдержал и закричал. Я говорю, за родину? Я маленькая была совсем. Он говорит, нет, дорогая. Что он закричал, я тебе процитировать не могу. И, говорит, метнул гранату, и земля за шиворот сыпаться перестала.
Я согласен. На войне как на войне, но... Не знаю, может быть, это связано еще с тем, что, знаешь, Наталья, я это никогда ни от кого не скрываю, у меня есть какая-то патология, у меня патологически отсутствует любой интерес к любой политике, да, а гражданская позиция без политики может быть только личной позицией.
Смотри.
Быть приличным человеком, порядочным, да, не делать гадостей. И стараться не давать делать гадости окружающим. Да?
Угу.
Вот. Я другое дело, я понимаю, что буду аккуратен в эфире, что если припрёт, я скорее автомат возьму. У меня 3 поколения кадровых военных в роду.
Напугал. Ну, знаешь как, вот я никогда не забуду, как однажды здесь в эфире «Эхо Москвы» звучало... полностью песенная пьеса «Московские кухни» Юлия Кима. И это было великое счастье и великое горе,
Потому что «Великое счастье» – эта композиция была написана в каком? В 80-е годы. Огромное количество народу не знало. И когда здесь на твоем месте сидел Александр Моисеевич Городницкий, мне приходили сообщения. «Ой, неужели вы эту песню написали? Я ее знаю там с пеленок». Вот. А с другой стороны, получается, что произведения там старые, которые были написаны вот от этого «Не могу молчать», они снова стали актуальны.
Ну, вот... Наверное, я...
Знаешь, есть такой замечательный автор, ее, к сожалению, давно уже нет. Я случайно совершенно услышала ее песню одну и влюбилась сразу. Ее зовут Алла Зимина. Это была мачеха Ларисы Богораз, у которой есть фантастическое произведение о том, как герои нашли под кроватью, случайно принесли лешего домой. И пришлось им его ночью нести обратно в лес, потому что тоже были лешими, потому что сами жили в лагере. И вот понимаешь, да? Ну, собственно, что я разговариваю? Ты петь пришел, а не слушать мои умные мысли.
Дело в том, что мне кажется, что воспитывать любую позицию надо, скажем так, не будет культуры, не будет ничего. Вот. И, ну, я не хочу сказать, там у меня миссия, какая к черту миссия, что за эмиссия создатель.
Что за эмиссия создатель, тоже хорошо.
Вот. Есть базовые вещи, а потом уже на них надо строить. Я стараюсь касаться базовых вещей.
Я потом вернусь к этому, давай пой.
Свистит в углу под потолком полуночный сверчок. Укрыта в облаке луна, поэтому темно. Во мраке кто-то прошептал: «Ложись-ка на бочок». И на веранде кто-то пьет ленивое вино. Чит негромкий разговор за тонкою стеной. Прошел состав, залаял пес, и ветер прошумел. Он занавески колыхнул невидимой волной, и прядь упавшую с виска поправил, как умел. И встали синие леса в серебряных лугах, и дымки влажно потекли по низким берегам, и ночь, укутав огоньки на низких берегах, к земле приникла, как вода к обветренным губам. Небеса взошла ее хрустальная скала, и серебристые луга растаяли в лесах, и паутины городов легли, как зеркала, в которых ночи небеса и звезды в небесах. И стало все само собой лететь, качаться, плыть. И все утратило размер и потеряло вес. И вздулось мыльным пузырем и перестало быть. И некто, имя не назвав, явился и исчез. Осталось в облаке луны знакомое лицо. Рука качнула колыбель, и сон коснулся глаз. Остыл костер, и верный пес вернулся на крыльцо. А ветер вылетел в окно и там вздохнул, угас.
Вот ну, тут я услышала интонации Луферова.
Ну, видите, Луферова и написано это.
Хотя, знаешь, вот интересный такой момент. Саш, ничего страшного, это бывает. Это нервная реакция ручных инструментов на публичную обстановку.
Я не нервничаю, я подстраиваюсь и слушаю тебя.
Ну, я должна же заговаривать зубы слушателям, пока ты подстраиваешься. Знаешь, есть... На мой взгляд, очень интересный автор, особенно в последнее время, Оля Чикина такая. И вот она здесь, когда выступала, она потом написала нашей общей подруге. Слушай, говорит, это ужасно. Ты их не видишь, но понимаешь, что их сотни зрителей. Вот. А Александр Перов у нас в гостях. И хотела я вернуться к актуальному, неактуальному. Знаешь, уже... Началась перестройка, но более того, по-моему, мы начали читать Солженицына еще до начала перестройки.
Ну, мы-то начали читать Солженицына до начала перестройки.
Вот. И я однажды оказалась в одной весьма такой интеллигентной компании. Я молоденькая была совсем, а люди там были сильно-сильно меня постарше. И вот там была дама, которая в один прекрасный момент говорит, вот если вспомнить самое счастливое время в моей жизни... Тут она сделала паузу и дальше произнесла совершенно фантастическую для меня на тот момент фразу. Это, говорит, был 37-й год. Челюскинцев спасли со льдины. Вот, понимаешь, да?
Да.
Об актуальности.
Да.
Хотя, наверное, так сказать, она была искренна.
Нател, ведь беда же не в том, что челюскинцев спасли со льдины. Да? Беда, когда нет... альтернативы, когда нет выбора. Да? Ну, понятно, что, ну, что у нас... Я завидую двум типам людей в своей жизни. Я вообще совершенно независтливый человек. Я очень завидую тем, кто здорово играет на любом музыкальном инструменте, от губной гармошки до органа. Вот завидую просто вот до скулы сводит.
А сам-то что, не так уж ты плохо?
Ну, я скажем так, я... Хорошо лобаю, а я завидую тем, кто играет по-настоящему. Я не могу, я хочу и не могу, я хочу сесть и сыграть прелюдию рахманиновскую, да, вот на вот этом вот,
да,
ага, да, то есть, конечно, нет, я могу вот это только если...
Все, хватит, я уже комплексую. Знаешь, как в свое время поэт Инна Леснянская спрашивала Анну Андреевну Ахматову, вам... Не нравятся мои стихи, а то я отвечала, да ну что в них плохого?
Ну да.
Так, а в семейном кругу Александра часто ли поют его песни или хотя бы подпевают?
А, дети иногда подпевают, но только строго определенные вещи какие-то, которые им нравятся.
Унаследовали ли наследники, извините за тавтологию, да. Папин интерес и одаренность в каком-либо жанре творчества? Я с удовольствием задаю тебе этот вопрос.
Ну,
я знаю, что тебе приятно будет на него ответить.
Ну, старший сын профессиональный музыкант, очень хороший музыкант, прекрасный музыкант. Вот, и он живет в Сибири. Когда я туда приезжаю на фестивали, мы с ним 2-3 вещи обычно готовим. Он моментально ловит все. С ним очень приятно играть. А младшая стучала на барабанах в рок-группе, сейчас немножко как-то оставил это дело. А средний сын, он учится в театральном художественном колледже. Так что, в общем...
Все в искусстве.
Да.
Практически.
Да.
Так, вот что еще... А, вот что еще нам пишут. Как вы сами считаете, на кого вы похожи, на этот вопрос ты ответил?
Похож внешне?
Нет, про песни, конечно. Барды всегда живут нервами наружу. Как хорошо услышать мастера. Что-то есть в бардах от тоски первопечатников. Оба!
Ничего, да, хорошо.
Интересно?
Сразу, да.
Ну, тогда продолжаем первопечатать.
Ну, так, немножко... Попробуем, да?
Ой, а можно попросить не конкретную вещь, а что-нибудь из того, что с удовольствием играют и подпевают дети? Или это хорошо бы с детьми, которые...
Ну, попробую, чтобы было понятно, на что дети реагируют. Дети, 31, 19 и 17.
Ой, все одно дети.
Дети, да. Нет, боюсь, я не это самое сейчас...
Ну, у нас демократия.
А вот, да, ну, я просто не готов, наверное, спеть. Но зато то, что тоже нравится и не только детям. Сейчас попробую.
Летит, улетает шальной апрель, надежда юнцов и в сети тараном идет макрель. И брызги в лицо летят, и кипит у винта вода, и у самой воды звезда, и качается борозда на зеленой воде. И где-то за девять морей и лет усталость и сонный солнце, забыв о ночной зале, идет колесом по небу, по черному полю звезд, и срывает за гроздью гроздь, и ступает на Млечный мост, и срывается вниз на бис, исполняет прыжок макрель движением ножа, и двери срываются прочь с петель, и блики дрожат, и жажда шипит от глотка вина, и на гребне волны луна словно только всплыла со дна. Да чего же бледна она? Она словно грош из карманной тьмы, матросских штанов, что нового сыщет насчет луны. Жаргон боцманов, когда отыграет аврала трель, и навек улетит апрель, и пробившая сеть макрель уйдет в глубину ко дну.
Очень здорово. Я себе представляю, как бы это здорово звучало в полном составе твоих музыкальных детей с барабаном. Александр Перов у нас в гостях. Так, меньше 3 минут до конца первого часа. Не знаю, успеваешь ли ты спеть еще одну песню или обсудим какую-нибудь идиотскую тему.
Коротенькую можно? Какую-нибудь, да? Наверное, да?
Да, да,
да.
Поезд – удивительная штука. Он теперь летит без перестука. Только чуть качается вагон. Станции проносятся, мелькая, за ними темень-то такая, словно это в космос перегон. Долгий, бесконечный, непривычный перегон с полночи столичной в умопомрачительную даль юности, беспечности, свободы, питерской пронзительной погоды, горькой, как очищенный миндаль. В оторопь летящие перспективы, выцветшие диапозитивы, в песни перепетые давно, в эркеры, проходы и аркады, в вычурные черные фасады, гордые, как старое вино. Путь назад окажется короче, крикнет поезд, вынырнув из ночи, дрогнет утро дымчатой дугой. поезд — удивительная штука. В нем живут надежда и разлука. И одна не ходит без другой. И одна не ходит без другой.
Хорошая вещь, хорошая. А преданная поклонница тебе прислала письмо, но его мы зачитаем в следующем часе, чтобы было чего ждать. А прямо через несколько секунд новости на волнах «Эхо Москвы», а затем наша встреча с Александром Перовым будет продолжена. Пишите и обрящите, соответственно.
Станет ли Москва городом, удобным для жизни? Своими выводами о необходимых изменениях делится архитектор и урбанист Ян Гейл в пятницу, 26 июля, в программе «Город от ума» после 11 утра.
Сетевидимость, только что изобрел термин господин Перов, но мы ему простим это. Александр Перов у нас в гостях, авторская песня «Домашник», я Наталья Болтянская, «Эхо Москвы». Так, какую просьбу собирались послать? Спеть что-то любимое детьми гостя. А можно ли услышать любое стихотворение Александра Перова на его усмотрение? Лучше даже не одно.
Ох.
А я помню Сашины стихи, которые он писал в школе. Надя Вербицкая, преданная поклонница Сашиного таланта.
Надя, Надя, спасибо.
Великолепный гость Андрей.
Великолепный гость Андрей.
Нормально.
Это подпись.
Нет, подпись там тоже Андрей, кстати. Если Москва, Россия держится до сих пор благодаря своей великой культуре. Все понял, так что насчет Андрея можешь просто расслабиться.
Стихи, ну что-то, наверное, можно. Я в конце один стишок прочту обязательно.
Да, когда любой каприз.
Ты меня предупредишь, когда мы будем закругляться, тогда мы закруглимся. Один, ну, хорошо, один стишок. Потому что есть еще Москва, замечательный город, да, наш, в котором мы пребываем, несмотря ни на что. А когда-то просто я написал такое стихотворение, а потом понял, сначала два слова скажу, что вдруг почему-то стал вспоминать ту старую Москву, Москву 60-х, 70-х годов, идя вот по этим улицам, проезжая по улицам нынешней Москвы, которые все светятся, сверкают, горят. Я думаю, а что ж тогда-то было? И получилось такое вот. Поет Утесов. Минул день, и догорел на шпилях вечер. Отгрохотал и дребедень пустой толкучки человечьей. Шипит винил, шипит вокал. И на луну, уставясь боком, исходит бликами бокал на подоконнике глубоком. А там в окне под фонарем последний снег лежит белее. Неон оранжевым огнем выводит слово «бакалея». Там в арке, Господи, спаси, из темноты хитро и живо косит зеленый глаз такси, высматривая пассажира. Там вниз по рельсам, по следам, трамвай полуночный, неловкий, искря дугой по проводам, гремит к неглинке от покровки. Там ни прохожих, ни машин, там на углу кино «Аврора», там никому в ночной тиши моргает око светофора, там дом, и в доме свет окна висит во тьме у самой крыши, где выше полная луна. И ничего не светит выше. Умолк Утесов, ночь молчит, она мне пьется и не спится, и наше прошлое торчит в груди, как согнутая спица. Шипит и щелкает винил, устало тлеет сигарета, и полночь, полная чернил, глядит на это.
Хорошо.
Раз уж пошло по Москве, сентябрь на зацепе. Стена завода до поля в пыли. Еще не листопад, уже не лето, а так тоска.
подвыпившее лето вообще переставляя костыли. Едва бредет, но все ж опережает раздолбанный до дребезга трамвай. В ларьке кавказец произносит вай и маслянистым глазом провожает блондинку на немыслимых ногах. Она проходит, он бормочет «Ох!». Замшелый бомж, укрыв газетой место, где пребывало некогда лицо, во сне кого-то кроет под лицом и прочими словами в темпе престо. Грузовики, угар, ворон и тех куда-то сдуло. Бедные вороны, мир противовоздушной обороны, не место для летательных утех. Блондинку нагоняет Мерседес, и, проглотив, уносится к Садовой. Всем наплевать, лишь киоскер бедовый с ухмылкой покорителя сердец глядит во след, едва не выпадая из своего конфетного ларька. А по небу плывут за край Валдая забытые навеки облака.
Александр Перов у нас в гостях. Плюс 7-985-970-45-45. Пожалуйста. Стихи-то цепляют, пишет Семен из старых Васюков. Я впервые слышу эти прекрасные песни. А! Великолепные стихи с глубоким смыслом. Помнит ли Александр песни, которые нравились ему в его детстве? Опа!
Ну, да массу песен помню, которые мне нравились в моем детстве. Я же говорю, вот в музыкальной семье рос.
Ну, знаешь что, вот очень хорошо, опять же, помню, собственно, ощущение года в 4, когда первый раз услышал Навелу Матвееву. Ой, какой же это был удар по психике, боже мой! А потом лет в 7 был Галич. И это был уже удар, что называется, с другого бока.
По голове.
Да.
Нет, ну, много было. Ну, первая запись на магнитофоне, тяжелым басом гремит фугас.
Ага.
В 4 года.
Первый. Ага.
Ну... Да.
Ну, бас полегчал с топоры.
С басом полегчало, да.
С басом полегчало. Так, уважаемый Александр, а можете ли вспомнить свою самую первую песню? Обычно это бывает всегда чудовищно.
Я скажу так. Те песни, которые я писал в школе, которые были нормальная такая, да, дворовая романтика, я и вспомнил бы с удовольствием, да просто не вспомню. Вот, а вот, наверное, 76-й год, первая песня, которая, с которой началось вот уже что-то ближе, я стал приходить уже к песне под гитару и к бардовской песне, слушал-то много и пел много других авторов, а писал совсем по-другому. А вот из того, что... Это, наверное, будет тогда, наверное, первое. Шар нашел из мутного стекла. В нем трещин сеть морщинами белела.
В
нем кровь оленя призрачно олела, и словно сон струилась и текла. На улицу глядел сквозь этот шар. Мой глаз не затуманенный слезами. Шар и стекло в оконной пыльной раме гасили солнце низкого пожар. Во мрак ложился город подо мной и преломлялся сетью странных трещин. И плыли лица незнакомых женщин над незнакомой серой мостовой.
Ты что, прям так сразу играл? Мерзоянство какое-то.
Знаешь, как... Мерзоян я тогда не слышал, а то бы я, конечно...
Еще не так сыграл. Ты знаешь, как вот я однажды слышала, как ругается Юрий Петрович Любимов. Знаешь, каким словом он ругался? Это мхатство какое-то. Александр Перов у нас в гостях, я напомню. Сейчас будем перечитывать пейджер «Много думать». Так, нет, ну это фигня какая-то. А, вот они какие, семидесятники. Замечательный гость, хотя вы других и не зовете. Да, действительно. А, у меня есть и винил, и вино, и сигареты, нет только времени, и взять его негде. Да, грустное сообщение. Замечательные стихи. А, прекрасные песни. Ну, Саш, придется продолжать.
Продолжаем. Вот интересно, вот это вот к чему относится. Двухголовая птица не знает, куда лететь. То ей запад мил, то поманит ее восток. Или, скажем, захочет одна голова запеть, так другую немедленно вырвет от ноты строк. Двухголовая птица, казалось бы, два орла, два лихих забияки на случай лихих годин. Но на две головы у нее только два крыла, а мотор и вовсе на две головы один. Двухголовая птица сидит на своем шесте, 300 лет научиться не может она летать. Паутину плетет паук на ее хвосте. Не боится он, что сорвется она с шеста. Двухголовая птица, мутант, анекдот, беда. На 4 глаза ума ни в одном глазу. Полететь бы ей, да никак не решит, куда. Зарядать бы ей, да неловко пускать слезу. Двухголовая птица, шизоида предка бред. Двухголовая птица, Хичкока ночной кошмар. Пристрелил бы ее, да калибра такого нет. Убежал бы, да только уж сам для побега стар. Улетел бы, да черт его знает, куда лететь.
Мне и юг не мил, и на север дороги нет. Двухголовая птица сидит на своем шесте. 300 лет сидит, 300 лет сидит, 300 лет.
Песня-то прекрасная, но знаешь, о чем думала? Двуголовая рыба написала про двуголовую птицу.
Ну, у меня какой-то был такой стих в свое время, да, что рыбы плавают, а птицы плавают неохотно, и неважно, летают рыбы.
Да. Не, ну песня получилась, песня получилась замечательная. Напомню еще раз, что в гостях у нас Александр Перов. Стихи необыкновенные, выпуклые по ощущению, одинаково сильные по форме и содержанию. Как жаль, что книга раритетна. Подскажите, где в сети можно прочесть ваши тексты, есть ли авторский сайт?
Вы знаете, вот стихи, книжка стихов уже лежит на Амазоне в Kindle.
О, как?
То есть ее, в принципе...
Можно и скачать.
Можно, да, можно скачать, там можно купить, чтобы доставить.
Здорово.
Проза еще не лежит, а стихи...
А вот песни?
А песни где-то на Бардру лежат, но там в основном старые, вот которые уже как-то так...
То есть раздел свой не ведешь, как-то промоушеном собственного творчества не озабочен, и твоя аудитория – это люди, которые знают тебя там... Вот с тех фотографий, которые у тебя на сайте висят.
Ну, наверное, да. Ну, как-то так.
Эх.
Ладно, для перебивочки тогда. Как раз и подходит.
Вот середина лета. Вот медная монета. Вот верная примета. Мне выпадет орел. Я позабуду горе. Я укачу на море и заживу на воле у моря дикарем. Я позабуду горе, я укачу на море и заживу на воле у моря дикарем. Там голубое небо, там вкус вина и хлеба. Там на песке ни следа, там в море ни следа. Там в ссорах и размолвках нет никакого толка, нет никого и только есть небо да вода. Там в ссорах и размолвках нет никакого толка, нет никого и только есть небо да вода. Но осень у порога, но времени немного, но далека дорога, мне море не видать. Я вроде бы не мешкал, жег все до головешки, но выпадали решки. Вот выпало опять. Я вроде бы не мешкал, жег все до головешки. Но выпадали решки. Вот выпала опять. Вот выпала опять. Вот.
А это давно написано?
Ну, вот середина лета.
Ну, нет. Ну, в смысле, в эту середину?
В эту середину, да.
Замечательно. Очень, очень мне нравится. Александр Перов у нас в гостях. Молодец, Болтянская, наконец, нормального человека пригласила. Так. Ведь и правда, есть что-то в звукописи исполняемых Александров вещей, что-то медитативно-акынское. Так, приходилось ли посещать Азию?
Ну, разную Азию, да, приходилось и среднюю, и дальнюю.
А что-нибудь еще из ваших путешествий можно услышать?
Из путешествий? Да, в общем, наверное, черт его знает. Вот, сейчас меня побьют. Любимые путешествия – это путешествия на дачу. Вечер осенью на даче. Горит огонь в одном окне. О том окне, о том огне. Вороны черные судачат. Пустой поселок обойдя. Дожди торопятся на запад, и остается прелый запах. Витать до нового дождя, и остается прелый запах. Витать до нового дождя. Под вечер осенью на даче, как на ничейной полосе, все мнится, будто бы не всем. У жизни вырваны в удачи, так терпок чай, так ал закат, и разговоры так негромки, как будто мы у самой кромки. Откуда нет пути назад, как будто мы у самой кромки. Откуда нет пути назад.
Эта вещь точно звучала 15 лет назад.
Это
в эфире,
да.
«Эхо Москвы».
Да.
Так, вот тут гневное сообщение, что на Бартру 2,5 песни. Фу. Фу.
2,5?
Да.
Что там было?
Ну, вот.
Там звездочетов записи есть, и моих там где-то,
ну, вот,
где-то
тем,
есть.
Тем не менее, знает. Просто я так понимаю, что многие из тех, кто, поскольку ты совершенно не заинтересована, взираешь на возможность пополнения своей аудитории, вот, то, видимо, за этим и не следишь. А люди, которые тебя слышат впервые сегодня, они заглянули, не поленились во время нашей передачи и передают тебе свой фэ.
Я теперь с фэ.
Ну, давай, продолжай.
Ну, давай тогда еще один роман, сейчас тоже это из... Вот уже в этом году.
Не говори прекрасных слов, слова поблекнут и сотрутся. Не засылай ко мне послов, послы уйдут и не вернутся. Давно я адрес поменял, давно спалил былое в печке. Не тереби свои колечки и не разыскивай меня, и не разыскивай меня. Бессонной ночью не гадай, куда спустился с корабля я. Минувших лет не умоляй, я встречи новой умоляя. Напрасно глобус не верти, пути прокладывая в марте. Ни на одной на свете карте тебе мой берег не найти, тебе мой берег не найти, тебе мой берег не найти. Неважно, правда или ложь, иглой вошла тебе под кожу. Ты лучше прошлое не трожь, и я его не потревожу. Прочти последнюю главу и не ищи меня по свету. Я перебрался через лету, и я назад не поплыву.
Зверь просто. Вообще в этом есть такой вот сугубо бардовский, я бы сказала, специфика сугубо бардовская. Такой колобок. На самом деле... На самом деле уже, в общем, не совсем молод, не так хорош, как 30 лет назад. Но по-прежнему я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. Какие же вы мерзавцы. Знаешь, вот Вероника Аркадьевна одна единственная написала однажды песню, когда мы жили без затей, я нарожала бы детей. Так до сих пор ее этой песней шпыняют. А вы что пишете? С утра до вечера просто. Главное, не тереби свои колечки. Ну, что за скотство? Ну, образ какой.
Что есть,
то образ,
есть.
Ну, образ удивительный. Совершенно нет. Слов нет. Мастер. Ничего не могу сказать. Но подлец.
Вот. Ну, давай что-нибудь еще, да? Наверное, из каких-то таких...
Да смотрю я на часы, не надо этого делать.
А это, извини, я же говорю, три поколения кадровых офицеров в роду. Куда же я денусь-то?
Понятно.
Скажи спасибо, что я еще каждые 40 секунд назад не оглядываюсь.
А что там?
Не зашли в хвост.
Четыре.
Да вообще она вся.
Ну, замерзла. Может, потеплее сделать в студии?
Тогда она поплывет.
Да.
Она же деревянная, она плавает.
Да, никак тебе не угодишь, как назло.
Да ничего, нормально. У нас все хорошо. Да что ж такое?
Ничего страшного на самом деле не происходит. Это, поскольку программа называется «Домашник», то на «Домашник» как же
имею право поставить гитару,
да.
И так,
а потом,
до,
знаешь,
до двух часов ночи.
Очень любят господа Мещуки рассказывать замечательный анекдот, когда жена барда приходит домой и видит, как он лупит их общего ребенка. И говорит, что ты делаешь? Он говорит, он струну расстроил, и не говорит, какую. Ну что, удалось? Или бить будешь?
А мы... Нет, ну то что, ее нельзя. Она со мной 33 года, Нател.
Ну, что понятно. Ты? Все, тогда продолжай. Как
лучше, да. Она лучше играет, чем я. Ну, все равно.
Сама.
Это же я ее настроить не могу. А что же? Ладно. Ну вот уж, раз пошла такая пьянка про этот разговор, ну и хорошо. Льет сентябрьский дождь, я по пресне качу, я качу, ПДД нарушаю. Я баранку дурачась, кручу, как хочу, мне никто нарушать не мешает. Потому что сентябрь, потому что дожди, спит ГАИ, и прохожих не видно, мне никто не свистит, не кричит «подожди», а последнее, впрочем, обидно. Мне никто не свистит, не кричит «подожди», а последнее, впрочем, обидно. Но куда нас несет старичок-москвичок? Эта ночь, как другие, конечно. В ней без пользы мое пропадает плечо и твоя разогретая печка. Так куда ж мы летим, никуда не спеша, что за прок от полуночной гонки? Как обломанный зуб тупо ноет душа, и ракочут твои шестеренки. Как обломанный зуб тупо ноет душа, и ракочут твои шестеренки. Вот и пресне конец, поворот на кольцо, 3 минуты до Крымского моста, там направо. Но руки нальются свинцом, повернуть это вовсе не просто. Так давай, выручай, выручай, старина, напрямую давай, без оглядки, чтоб вела за собой лицедей колонна фонарей, боевые порядки, чтоб вела за собой лицедей колонна фонарей, боевые порядки, чтоб предельно послушны движению руки в темноте проплывали по бороду, то ли взлетных полос огоньки, то ли створы далекого порта, чтоб гудело в окне, чтоб звенела душа, чтоб колеса земли не касались, чтоб на мокрый капот ничего не страшась, ошалелые звезды бросались, чтоб на мокрый капот ничего не страшась, ошалелые звезды бросались, но льет синь. Октябрьский дождь, я по пресне качу, я качу, ПДД нарушаю. Я баранку дурачась, кручу, как хочу, мне никто нарешать не мешает. Потому что сентябрь, потому что дожди, спит ГАИ, и прохожих не видно. Мне никто не свистит, не кричит «подожди», а последнее, впрочем, обидно.
Хорошо. Это тоже недавнее?
Нет, это очень давнее. Ну, куда нас несет старичок-москвичок, знаешь, это...
Ну, может это быть, было это... Давно. Может, это разбитый
Нател,
катафот.
Честно, все репортажи, понимаешь? Угу. Ничего не выдумываю. Я ничего не сочиняю. Знаешь.
Ну, вот объясни мне тогда, пожалуйста. Да. Вот существуешь ты в своем узком кругу. Люди, которые знают твои песни, достаточно верно их любят. Много лет, верно и, так сказать, преданно. А у тебя же вот нет внутренней потребности, чтобы ты услышал кто-нибудь еще?
Честно?
Есть.
Услышат хорошо.
Кому надо, тот услышит. Вот, так, примерно?
Ну, наверное, да. Наверное, да. Ну,
ну просто вообще... пытаюсь понять.
Я не знаю, честно говорю. Ну, чего я, выходить на площадь и говорить, эй, ребята.
Ну, да.
Да. Ну, вот, понимаешь, вот. Дремота, то ли солнце в декабре маловато, но темнее куполов позолота,
Но холодные тона у заката. Видно время собираться на кухне, пить коньяк и очищать мандарины до поры, пока свеча не потухнет. Декабрины отмечать, декабрины. Отмечать и замечать между делом, то ли с Богом поведясь, то ли с чертом, эти черные деревья на белом, эти белые снежинки на черном. Замечать и ни о чем не жалея, эту ночь одолевать понемногу. От медведицы бредя к водолею и от Южного креста к Козерогу. То ли дрема, то ли лень одолела, то ли долгая зима удержала. Без предела эта ночь до предела, и не страшно ничего, и не жалко. Значит, время собираться, ребята, пить коньяк и очищать мандарины до рассвета и опять до заката. Декабрины отмечать, декабрины.
Хороши декабрины. Хороши. А вот скажи, пожалуйста, есть, например, в отличие от тебя очень много пишущий автор, Михаил Константинович Щербаков, у которого всегда в активе там 20 песен. Ты себя как это отсеиваешь сам?
Ну, в общем, да. Да. И, в общем, жестоко.
Почему?
Ну, есть вещи,
ты себе не нравишься, или ты просто к себе очень...
Нет, ну, там, нравлюсь я себе, не нравлюсь, там, это такой вопрос к зеркалу, да? Ваша правота отдает левизной.
Да.
Поглядите в зеркало, ваша правота отдает левизной. Вот. А просто есть вещи, которые пишутся, вот они в том возрасте, они в том времени... Они тогда совершенно честно написаны, и многие из них, наверное, в общем, вполне там удачные. Ну, я понимаю, что я из них вырос. Есть ребята, которые их поют, я знаю, да, и, в общем, они и звучат, эти песни. Но, наверное, они в эти песни врастают, а я из них вырос.
Ну, да.
Вот, и таких песен очень много. Вот как-то так. Да.
Играв с капитаном? Давно надоели друг другу, так? Это я задаю вопрос.
С командиром, там
командиром,
да. Это теперь командир воздушного судна зовут капитан.
Да-да-да,
извини, пожалуйста. Да. А так они командир, да.
А... Просто, с одной стороны, не хочется нарушать творческий процесс?
Нет, я тут нормально, очень хорошо как раз. А то я как в него уйду в творческий процесс и не выйду потом еще. Дороги обратно не найду. А... Вот стишок такой, это к вопросу о том, как-то там, да, заниматься там промоушеном себя или не заниматься промоушеном себя любимого. Как-то это тоже, в общем, из недавних. Я этот стишок поставил в начало таким, ну, как бы эпиграфом ко всей книжке стихов. Что останется на свете, если кану в никуда. Дом, два дерева и дети. Остальное – ерунда. Остальное – сила, слава, страсти, кольца на руке, петли медленного сплава по извилистой реке. Остальное – думы, тени, ритмы сердца, дрожь души, просто стертые ступени, по которым я спешил. Остальное — люди, годы, небо, горы, города — просто вехи перехода из когда-то в никогда. Это мало, это много, это все и ничего. Это долгая дорога вдаль из мира моего, где легко и глуповато жил я, в общем, без затей, где задумал я когда-то дом, деревья и детей. На твоем берегу веселится восход, на моем берегу остывает закат, на моем берегу мимо время течет, на твоем берегу мимо катит река. На твоем берегу веселится народ, на моем берегу тишина тишиной, на твоем берегу ветер песню поет, на моем он молчит и летит стороной. А между них посреди твоя речка бежит, мое время течет. И покуда дрожат на воде миражи, покуда струне подпевает струна, на твоем берегу разгорается жизнь, на моем берегу догорает она. И никто нам не бог, и никто не судья, и никто нам не должен, и мы никому. Между двух берегов уплывает ладья в ослепительный свет, в бесконечную
просто где-то минуты три назад я забыла прочитать, пришла просьба спеть балладу. Вот она, получите балладу, хотя я даже не знаю, правильно это баллада или неправильно.
Баллада, или... это, может быть, имеется в виду, еще была песня такая, называлась «Баллада». Мы ее со звездочетами пели. Но я
самому слабо?
Ой, нет.
А не хватает вот...
Ну, я говорю, что вот я прилетаю, когда есть такое счастье. Я прилетаю в Кемерово, и мы на фестивале там,
ну, вот ты понимаешь,
две
как,
гитары работаем.
Очень многие люди, даже постоянно работающие, там, я помню, было целое такое поветрие. Все начинали играть с оркестрами.
Ну, вообще, между прочим, какие-то... Я хочу сказать, что есть, наверное, какие-то вещи, которые хорошо бы, наверное, да...
Ну, например.
Там, ну, это хорошо, когда, да, вот, когда вот Витя Луферов, да, у которого одна гитара, вот она все тебе оркестр. И...
Ты знаешь, он однажды пришел сюда на «Эхо», он играл на колесной лире, которую собрал сам по средневековым чертежам.
Да.
А на обратном пути он забыл ее в метро.
Я знаю, да, эту историю.
Чудовищная была история, да. до сих пор жалко. Чего? На сайте bards.ru, кроме всего прочего, указано «Хобби, живопись, рисунки». А где это можно увидеть?
Ну да, надо разобрать архив, который на даче лежит на чердаке.
И, наконец, завести, по крайней мере, хотя бы на Фейсбуке повесить на стране. Все очень просто.
Кого повесить на Фейсбуке?
Гусары молчать. Ну вот, вы понимаете, насколько мне с ним сложно. Ну давай, пой, пока не удавили.
Ну, играй, паскуда, пой, пока не удавили, да. Ну, тоже из таких, из вроде не самых давних. Попробую, это еще даже, в общем-то... Нет, наверное, не получится. Вот эту. Как мы плыли на кораблике, плыли тихо, да недолго. С берегов дымили фабрики, в берегах катила Волга. И в погонях неудачливых, за кормою зависая, чайки вечные судачили, про кого не знали сами. И в погонях неудачливых, за кормою зависая, чайки вечные судачили, про кого не знали сами. Плыли на суденышке, как плевали мы на мели, допивали, что на донышке, допивали, не пьянели, не гадали, не пророчили, ничего не выясняли, будто были непорочными, будто небо было с нами. Не гадали, не пророчили, ничего не выясняли, будто были непорочными, будто небо было с нами. Плыли, не базарили, волны клином убегали. Даже годы нас не старили между теми берегами. Было все, как будто не было, только в памяти осталось. Это лето, это хлебное, это винная усталость. Это хлебная, это винная усталость.
Удивительное ощущение сейчас, когда ты запел эту песню, первая была ассоциация с гидравликой Щербаковской. А потом вдруг, знаешь, как-то вот мысль куда-то ушла, и поймала я себя на следующем глубоком измышлении. Таких песен больше не делают. Вот, знаешь, удивительное совершенно ощущение. Самому тебе никогда не кажется, что ты где-то вот на каком-то этапе самого себя, я не хочу сказать слово «завис», законсервировался?
Да просто...
Это хорошо.
Я как к зеркалу подхожу, меня всегда несколько смущает несоответствие формы содержанию.
А-а-а.
Я, в общем, как-то так полагаю, что я с 4 лет не сильно изменился. В общем, так.
Внутренне.
Да.
Так, очень хорошее сообщение пришло. Каков подлец, но как излагает. Замечательное сообщение. Это хороший комплимент. Можно ли здесь задать в эфире? Нет, нельзя. Спасибо, Наталочка, за расширение кругозора сердца и ума. Хороший автор, близкий и вдумчивый. Пару песен слышала на дальних КСП. В живом виде слышу в первый раз. Это песня о вечности. Что еще нужно после трудного дня? Ну, смотря кому, смотря чего.
Фарей знает.
Так, пожалуйста. Слышу впервые восторг, где услышать, где купить стихи. Повтори, пожалуйста, еще раз про...
Ну, вот я говорю, что
книжка
стихов лежит в Kindle на Амазоне. Amazon.com, там она уже есть. Книжка прозы еще в работе. Вот должна была, по идее, вот-вот появиться. Может быть, тоже скоро будет.
А знаете что? Зря вы к нему, тут хорошее слово написано, прикапываетесь. Потому что человек пишет стихи не для самоутверждения, не для того, чтобы прославиться или заработать бабло, а просто потому, что ему хочется это делать. Ну, в общем, на мой взгляд, это я бы с этим согласилась. Более того, со свойственным мне косноязычием я уже 2 часа эфира пытаюсь это доказать, но, видимо, до вас это дошло раньше. Спасибо вам большое, Ольга Петровна. Пой давай.
На 10-й день ему стало легче. Засветлела тень, догорели свечи, отступила боль и свернулась в кокон, плыли звезды вдоль приоткрытых окон. Подступал рассвет и манил апрелем, ветер пел во след воробьиным трелям. Ни тоски, ни бед не витало возле на десяток лет и на вечность после. Перелет к весне пах дождем и мятой. Он летел во сне на подушке с мятой, а потом слеза оросила веки. Он открыл глаза и уснул навеки.
Ты хочешь сказать, что это тоже репортажная вещь?
Ну, просто... Как сказать? Просто... Было событие в 81-м году, а репортаж получился в 2013-м.
Ну да.
Ну да.
Так, опоздавших принимаем. Уважаемый Александр, сделайте милость, пожалуйста, хотя бы напоследок прочитайте еще одно стихотворение.
Сколько у нас времени?
3,5.
Ну, тогда можно будет действительно прочесть. Вот так будет. Я ничего не сочинил. От фиолетовых чернил до буковок на мониторе, от громогласной суеты до горьковатой немоты я плыл, как лодка на просторе. Ревел движок на вираже, башку кружило в кураже, трясло в немыслимых прожектах. Я не выдумывал сюжет, но не хватало мне манжет писать записки на манжетах. Я ничего не сочинил, мне кто-то душу прищемил и сердце нанизал на спицу. И стал я видеть в темноте, и ноты слышал, даже те, что могут разве что присниться. И
я летел на свет и звук, рвал кольцо любимых рук и вечно путался в приметах. Я не выдумывал сюжет, но не хватало мне манжет писать записки на манжетах. Я ничего не сочинил, я никого не очернил и никого не возвеличил. И если есть творец всего из дня рождения моего, он день суда еще не вычел. И мне плевать на склоны лет, что толку не было и нет в моих немыслимых прожектах. Ведь я не выдумал сюжет, хватило б только бы манжет писать записки на манжетах. И мне плевать на склоны лет, что толку не было и нет в моих немыслимых прожектах. Ведь я не выдумал сюжет, хватило б только бы манжет писать записки на манжет. Я просто видел небо в луже. Я был не лучше и не хуже, чем те, кто пан и кто пропал. Кто был заплаткой и прореха в строю от краха до успеха. Я просто шел по их стопам. Витал, мастырился, стремился, то лебезил, то матерился. Не ангел был и не нахал. То корки грыз, то ананасы, то в кассу бил, то мимо кассы, то пел, то пил, то просыпал, просыхал. Ваял по кухням и эстрадам, вертелся возле, шастал рядом, снаружи, сбоку, изнутри, полунамеком, мимоходом, нелепым шифром, тайным кодом. И нынче, сколько ни смотри, в угоду старости пустынной, поверх усталости постылой, сквозь раму пасмурного дня, я был не лучше и не хуже. Я просто видел небо в луже, а небо видело меня.
У нас в гостях Александр Перов, и я закончу, спасибо, Надежда, за цитату, подтверждаю слова Шендеровича. Он никогда не пытался конвертировать свой талант. На этом мы завершаем. Александр Перов у нас в гостях. Всем спасибо.
Спасибо.
В эту пятницу с 9 до 11 утра программу «Утренний разворот» ведут Алексей Осин и Оксана Чиж. «Утренний разворот» в пятницу с 9 до 11.
Заверните, пожалуйста.